Вот сейчас, например, подается во многих магазинах, почти во всех, медитативная музыка, знаете, да? То есть ее задача какая? Опять-таки, то же самое. Даже четко называется релаксация, да? То есть расслабление. Расслабление, отпускание потока сознания. То есть человек должен отпустить поток сознания, не контролировать себя, не держать себя, да? А наоборот, расслабить, отпустить. Отрубитые духи, которые рядом стоят, они все явно не будут отпускать. Они наоборот только в этот поток вплетутся. Поэтому, кстати говоря, в ложных культах всегда используются вот этим такие вот технологии, часто связаны с музыкой, да, которые необходимы для того, чтобы сознание человека, оно как бы стало прозрачным, чтобы человек не контролировал себя. Вы знаете, наверное, что в Аум Синарикё такое очень ярко это проявлялось в культе. Но и да и в других культах это тоже есть. Но это не новость. Видите, что в то время это использовалось. Но, кстати говоря, из этого что-то следует еще. Что само по себе использование таких технологий не обязательно приводит к зомбированию. Люди часто говорят, ну, там так зомбируют, что не попасться невозможно. Мы видим, что Ананья, Азарья, Мисаил находятся именно в такой ситуации. Они окружены сотнями тысяч людей, которые поклоняются истукану. Так? На них действует, мы бы сказали, зомбирующая музыка. Так? Явно зомбирующая музыка, зомбирующее окружение, да? Зомбирующая идеология, так? Да, кроме зомбирования такого внешнего, тут еще вполне такая физическая вещь. Стоит рядом печка. Археологи ее нашли, размером она была такая небольшая, кстати, этот храм. Вот. Да, ну почему? Потому что это печки будет, действительно, они используются изначально для обжига кирпичей. А дело в том, что кирпичей в то время изготавливал столько, что если вы сейчас попадете в Ирак и увидите кирпич с клинописной надписью, то, скорее всего, вы прочитаете там такое клеймо «Царь Навуходоносор». Понимаете, до сих пор весь Ирак завален этими кирпичами. Кстати, с тех пор уже 2500 лет прошло. Вот такая печечка огромная. Она горит. Пламя из нее разрывается. Рядом с такой помосте красивым, в золотом помосте стоит царь. Значит, огромная такая, представьте себе, равнина. Огромнейший из 10-этажный дом истукан стоит. Сверкает чистое золото, да? Красиво. Толпы кланяются, то, что там, понимаете, побывают все новые орды поклонников, да? Играет музыка, да, зомбирующая. Такая поражающая сознание. И, конечно же, толпы нечистых духов. Не забывайте, что это язычество, да? Мир, оккупированный силами тьмы. Орда нечистых духов, просто тьма. Представляете, когда столько людей без зла кланяются, что будет? И что? И три человека. Как вы думаете, что они сделают? Они, конечно, сейчас поклонятся, да? Их явно зазомбируют сразу же, они упадут поклониться, так? Или не так? И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго. И сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Понимаете? Свобода человека сохраняется всегда. Видите? Тогда, когда он стоит перед Богом. Без Бога человек очень быстро ломается. Это и пример того, на самом деле, моря. Вспомните примеры наших революционеров. Пламя революционеров, которые крошили там тысячи, десятки тысяч людей, там, они ломались на процессах мгновенно совершенно. Да, на допросах. А обвинялись во всех смертных грехах, там подписывали какие-то совершенно немыслимые обвинения. Там, то, что там агент 15 разведок там, да, одновременно и так далее. Вот. А при этом в той же тюрьме христианские мученики, хотя, несмотря на допрос, которые были гораздо более жестокими к церковникам, а это архивы показывают, кстати говоря, они остаются мужественными и ничего не подписывают. Разница есть? Есть. В одном случае человек с Богом, в другом случае человек без Бога. Без Бога человек ломается мгновенно. А с Богом нет. Стоит. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинаго. Представляете, он у него все красный стал, да, в ярости, он зубами скрежетал. Вот. И он
повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. Представляете? В 7 раз сильнее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи были и сии, связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленные огнем. Специально описывается, что они были все, они были покрыты одеждой, которая даже вспыхнет, да, мгновенно. Вот их связали сильнее, чтобы они могли сопротивляться, да. Вот, действительно, как поет церковь, она этот эпизод очень любит. У нас каждый раз на 7-8 песне вспоминает это чудо, на 7-8 песне канона. Бесстыдной ярости и огню юноши сопротивлялись. Или в другом месте поется. Значит, безумное веление мучителя злочестивого людей поколебало, дышащее прещением и злохулением богомерзкое. Однако трех отроков не устрашила ярость зверская, не огонь поедающий. Но противодышащую рассадостному духу в огне суще они пели от садителей всех Божьих благословенной силы. И вот три. Заметьте, кстати говоря, что они сказали. Вот я немножко возвращу вас назад. Они сказали, что Бог есть, который силен спасти. И Он силен избавит нас. Но мы не поклонимся, даже если Он нас не спасет. Смотрите, какой интересный подход. Они говорят, мы не диктуем Богу, спасать нас или не спасать. Так? Это дело свободы Бога. Хочет спасать, хочет нет. А мы ему верны в любой ситуации, понимаете? Что бы он ни сделал с нами, но мы Бога служим. И тогда, как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. Представляете, они от жара умерли на месте. Эти сильнейшие солдаты. Представьте себе, огромная печка, которая, ну, как домна фактически, раскаленная, да, чтобы обжигать кирпичи. Вот, и в нее бросают этих трех мужей. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленный огнем печь, связанные. То есть они уже ничего и не могли для себя проявить, да, сделать, вообще ничего. Никаким образом. Никакой возможности спастись нету. Ну что, они даже сгорели? И ходили они посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Став Анания молился, Азария молился и, открыв уста свои среди огня, возгласил. Тут они почувствовали в себе силу Бога. Но они, заметьте, кстати говоря, сказано, что они ходили, связанные. Мы видим дальше, чтобы они просили о спасении, при этом они не сгорали. Уже не сгорали. Они еще просто сначала не осознали, что с ним происходит. Вот очень интересно, на самом деле такой тонкий психологический штришок. Бог действует так, что сначала человек этого не замечает. Для другого человека это будет абсолютно ясно, да? А для них нет еще. Но почему? Потому что глаза их устремлены на Бога, они пока еще на печку не смотрят. И Азария, он возгласил такие слова. «Благословен ты, Господи, Боже отцов наших! Хвально и прославлено имя Твое вовеки». Но с чего начинается? С того, что слава, он воздает славу Богу. Мы бы сказали, за что славить Богу сейчас-то? Бросили, сейчас сжигает, да, за его имя. Тут что там надо просить, чтобы там упокоил справедливый, может быть, да, но явно славить Богу не к месту. Ну а Азарий, заметьте, он мудрый человек. Он вообще о себе пока не думает. Он в печи делает что? В печи он начинает славить Бога. Удивительная совершенно вещь, но очень точно. Мученики, которые шли за этими тремя отроками в дальнейшем, да, и которые продолжают идти и чередой до сих пор, они весь свой ум держат в Боге. Вот недаром на литургии, начало самой важной части нашей службы, евхаристического канона, священник возглашает «Горе имеем сердца». То есть мы должны иметь свои сердца к небесам, да? И на это отвечает весь народ. И у нас на практике хор вообще положено по уставу народу отвечать. Имеем ко Господу. Ну, как раз эти три отрока имели свои сердца к небесам. И поэтому благословляет Господь Бога отцов наших, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. То есть Твое имя, оно прославляется сквозь все века. Он видит, что Бог, Он существует сквозь все времена, да? Он живет сквозь все пространство веков. И Его имя находит все прославления во все века. Нет ни одного века, где я не славился бы имя Создателя. Почему? Потому что всегда славят его ангелы, всегда славят его верные ему люди. Как бы ни пытались злодеи злодействовать, их сила не превозможет мощи Господа, которая проявляет себя не как какая-то внешняя мощь, да? Она очень интересно себя проявляет. Она проявляет себя как мощь, совершающаяся в немощи. Сила Божия, которая действует в каких-то совершенно кажущихся бессильных обстоятельствах, да? И действительно, происходит обычно как? Обычно гордец поднимается на вершину власти, он пробился, он уничтожил все, он уже все, он растоптал всех людей, кажется. Все, никакой надежды уже нет. И тогда, и в это время тихая-тихая песнь Бога сбрасывает этого гордеца, и он падает вниз. Кто читал «Сильмариллион Толкина», может быть, кто-то читал, может быть, помните, там есть такой эпизод, когда описывается восстание сатаны, что он там начал свой гимн такой, да, а Бог начал свою песню. И которая, хотя была очень тихой, она оказалась мощнее, чем вот этот громкий вопль сатаны, понимаете? Это вот действительно так. Гордецы вопят, кричат, а Бог тихо делает. Но его тихое действие, оно куда мощнее, чем вопль громкий. Ну, кстати, это и понятно, да, почему? У кого есть сила, у кого есть власть, тому орать незачем. Так ведь? Он делает и так. Как сказал Антоний Великий о сатане, который пришел его запугивать, там увидел в виде огромного великана с красными глазами, черного. Он говорит, ну ты чем лучше показать свою слабость, как не тем, что ты явился здесь вот так, в виде такого чудовища. Потому что если ты мог бы меня убить, ты просто пришел бы меня и убил. Какой есть, и таким видом бы убил, так? А ты просто пришел меня запугивать, значит, у тебя власти нету. Итак, вот, и действительно, власти никакой не оказалось. Он вынужден был позорно бежать от обычного человека, славенького. Итак, и почему славно имя Твое? Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истины, и пути Твои правы, и все суды Твои истины. То есть, имя Твое особенно прославляемо тем, что Ты всегда поступаешь правосудно, и в первую очередь правосудно поступаешь с нами, с нашим народом. Заметьте, что она не в Святые Три Отрока, они начинают свою песню, прославляя Бога, а потом они переходят к признанию его справедливости в наказании, которое он обрушил на иудейский народ. Ты совершил истинные суды во всем, что навел на нас, и на святой город отцов наших Иерусалим. Потому что поистине и по суду навел ты все это на нас за грехи наши. Здесь как раз-то Три Отрока признают вину еврейского народа, которая была действительно великая и страшная. И поэтому они говорят, что ты правильно сделал, что нас забросил сюда. Правильно сделал, по делам мы получили, что попали в руки такому жестокому тирану, да? Все это мы получили по заслугам. Потому что, ибо согрешили мы и поступали беззаконно, отступив от тебя. И во всем согрешили. Заповеди твоих не слушали и не соблюдали их. И не поступали, как ты повелел нас, чтобы благо нам было. И все, что ты навел на нас, и все, что ты сделал с нами, сделал ты по истинному суду. То есть все это делал ты справедливо. К сожалению, вот таких трех отроков относительно русского народа почему-то не находится. За что? Чем мы заслужили такое? Да, мы этого не заработали, это все проклятые жиды, вот, это все проклятые коммунисты, фашисты и прочие американцы. Вот, все это они виноваты, а мы нет. Мы русские, с нами Бог. Вот. Правда, не объясняется, почему, если Бог с нами, потеряли мы столько миллионов человек за один 20 век. Так? Вот мудрый человек бы поступил как Азария. Он сказал, что ты справедливо навел на нас все ты свои суды. Потому что мы действительно поступали беззаконно, отступив от своих повелений. Действительно, перед революцией было немодно говорить о Боге. Как и сейчас немодно, кстати говоря, в приличном, так сказать, обществе, говорить о Создателе. Я просто свидетель, когда я бывал, приходилось мне бывать на телевидении, как меняются физиономии нашего истеблишмента телевизионного, когда им о Боге говоришь. Я говорю, не даже не про передачи, а то, что там происходит сзади, там за кулисами, что называется. Вот у людей такое впечатление, что, вот, знаете, говоришь о чем-то крайне неприличном, понимаете? То есть о крайне неприличном как раз-то можно говорить. А вот ободье — это вот что-то жуткое. У людей это так возмущает. Они у них, как сказал здесь на Новохудоносове пророк Даниил, так вот об них можно сказать, у них вид лица меняется. Действительно. Это действительно так. Вот, потому что люди, которые стоят у верхушки общественной власти, я имею в виду не государственной власти, да, а именно общественной власти, которая влияет на мнение окружающих, для них Бог, он крайне чужое существо, чью волю они исполнять не собираются. И предал нас, ты нас предал в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников и царю неправосудному, и злейшему по всей земле. И ныне мы не можем открыть уст наших. Мы сделали стыдом и поношением для рабов твоих, ищущих тебя. То есть, все это произошло с нами справедливо. Мы находимся действительно в страшной ситуации, говорит Азария. Мы находимся в рабстве у тирана натуральнейшего. Да? Нами владеют отступники и злодеи. Получили мы по делам. Но, несмотря на все это, но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разрушь завета Твоего, и не отними от нас милости Твоей, ради Авраама, возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святого Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семьи их, как звезды небесные, как песок на берегу моря. То есть, Ты нас спаси, не отбрось навсегда, но не ради наших заслуг, так? А ради древних праведников, которым Ты клялся. Понимаете? Опять-таки, ради кого? Ради своего собственного слова. Бог спасает нас не ради наших заслуг. Это очень важно запомнить. Спасает Он нас ради чего? Ради своего имени. Да? Ради своей славы. Ради своей воли. Богу было угодно сделать из людей богов. У него была такая задача поставлена. Эту задачу Он поставил еще до творения мира. Он предназначил людей к обожению. И ради этого Он людей спасает, понимаете? Чтобы исполнилась Его воля. Чтобы в людях явилась Его слава. Чтобы Его имя, оно оказалось нареченным на людях. И, кстати говоря, поэтому, если нам Бог помогает, что нужно делать? Надо славить именно Его, а не нас. Потому что мы действительно можем и должны повторять за Ананией, вернее, за Азарией эти слова, совершенно справедливые слова. И для русских совершенно так же. Или вы не согласны? Мы умалены, Господи, больше всех народов, и унижены ныне по всей земле за грехи наши. И нет у нас в настоящее время ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы, ни приношения, ни фимиама, ни ладана. И не место, где мы нам принести жертву Тебе и обрести милость Твою. И действительно, Израиль потерял богослужение в то время. Можно приносить жертву только в Иерусалиме, так? В Иерусалиме храм сожжен. Вождя у Израиля нет, пророков нету, а священников нету. Все. Кажется, национальность уничтожена, да? Народ Божий как бы разбросан, и от него жалкие остатки остались. Но, как сказал Бог пророку Иезекиилю, я буду сам некоторым тайным святилищем у тех людей, которые находятся в плену. Вот так вот и здесь бывается. И так и оказалось, на самом деле. Но с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты, как при всесожжении овнов и тельцов, и как при тысячах тучных агнцев, тогда будет жертва наша пред Тобой, ныне благоугодной Тебе, ибо нет стыда надеющимся на Тебя. То есть пусть наша молитва, вот это наше страдание, они примут как жертва, да, как лучшая жертва пред Тобой. Вместо тех жертв, которые не может Израиль принести тебе, чтобы умилостить тебя. И ныне, кстати, очень важно, нет стыда тем, кто надеется на Бога. Это очень важно. Человек, который надеется на Бога, он не стыдится ничего, хотя бы его опозорили внешне. Человек, который надеется на человека, обязательно будет опозорен. И обестыжен. И действительно обесславлен. И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя, и ищем лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению Твоему и по множеству милости Твоей. И избавь нас силой чудес Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи. И да постыдятся все, делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всем могуществом и силой да сокрушиться, и да познают, что Ты, Господь, Бог единый, и славный по всей вселенной. А между тем слуги царя, вергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолой, паклей и хворостом. Ну, нефть, понятно, это же рак. Там же нефтяные месторождения тогда разрабатывались. И за всеми ведерочки нефть, раз. Там, не знаете, бензинчиком все время подбавлять, да? Вот, и хворост там, и пакли, да, и все горючее-то закидывает. И поднимался пламень над печью на 49 локтей. Представляете, 25 метров над печью еще пламя поднимается. Это сколько у нас в нашем пересчете? Семиэтажный дом, да, наверное? Да. Ну, знаете, как действительно какая-то горячая скважина, действительно. Правильно сравнение такое, как от этого газового месторождения горячего или нефтяного. И вырывался и пламень, и сжигал тех из халдеев, которых достигал около печи. Знаете, настолько мощный огонь был, что он выжигал вокруг вообще все. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарией и бывших с ними. И выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер. И огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их. Смотрите, не прикоснулся к ним, то есть пламя не подходило к ним, да? И не повредил им, потому что в огне там очень кислорода не хватает. Но у них и кислорода хватало, да? И не смутил их, то есть у них внутренней паники не началось. А представьте себе, вот вас бы забросили в такую ситуацию, даже в какой-нибудь камере. Паника же начнется, очевидно совершенно. Представьте себе, сидеть в огне, да, который еще там сжигает вокруг всех. Но они были полностью сохранены Богом и на уровень психики, да, и тела. Тогда ты, сии трое, как бы одними устами воспели в печи, благословили и прославили Бога. Тут-то они только осознали, видишь, что с ним происходит. Они увидели ангела, который с ними, да, они почувствовали то, что уже было с самого начала, потому что иначе бы они уже ничего бы не сделали, да, они бы погибли бы сразу, если бы если бы ангел только тогда сошел. Ангел сошел сразу, но только они сейчас его увидели и поняли, что они находятся в таком влажном цветнике, да, в таком прекрасном месте, среди огня. И они воспели, прославили Бога, и тут начинается прекрасная оратория, которую церковь поет в преддверии Пасхи. Вот на Великую Субботу, на вечернюю уже, которая относится к дню Святой Пасхи, церковь, начиная в самой середине литургии, поет песнь трех отроков. И нас накануне, да, на восьмой песне мы всегда поем эту песню трех отроков. И звучит она так. «Благословен Ты, Господи Боже, отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки». То есть ты достоин благословения, потому что ты Бог отцов, который остался верным до сих пор, так? Ты сохранил свою верность, как был верный отцам, так верный и нам оказался. И благословено имя славы твоей, святое и прихвальное и превозносимое вовеки. То есть твое имя, твое самооткровение, которое, твое действие, которым ты управляешь и действуешь в своем народе, оно святое, запредельное, то есть, да, сверххвальное, то есть не хватает у человека сил, чтобы похвалить его достаточно. И превозносимое вовеки. Это имя будут люди превозносить во всю вечность. Святейшее имя Бога. Потому что люди будут причастны к этому имени. Мы знаем, что мы причастны к имени Бога, да? Потому что мы верные, как и Бог. Мы христиане, а это имя Божие, от Христа. И благословен ты в храме святой славы твоей, прихвальной и превозносимой вовеки. А твое имя проявилось в чем? Оно было наречено на храме в Иерусалиме. И в этом храме ты благословен вовеки. То есть тот храм, который был построен, который был сожжен, он тем не менее превозносим, в нем будет имя, он будет благословен вовеки. Почему? То, что он был только образом того храма, который будет строиться позднее из людей. Храм Божий – это что? Это церковь православная. Мы об этом будем сегодня говорить в послании к Ефесянам, когда будем читать. Благословен ты, видящий бездны, восседающий на херувимах и прихвальный и превозносим вовеки. То есть ты Бог, ты видишь все бездны. Ты видишь океаническое дно, да? Ты видишь бездны космоса, ты видишь бездны ада. Перед тобой открыто все. Для тебя ничего не скрыто перед глазами Господа.
и ты выседаешь на высочайших небесных силах, на херувимах, да, на огненных духах, пламенных, с четырьмя лицами, которых видел Иезекииль, да, которые